Варогасте, Гостала Иисусу Джане, Бусуругане, Свамантри Шринамни, Враджанавайо Вадван Вашаране, Сададам Бам Хитва, Куру Ратима Пурва Матитарам Майя Свантар Браташ Чатубир, Абьячи Дрита Падаха. Надхарман, Надхарман, Шрути Гана Нируктам Кила Куру, Враджа Рада Кришна Прачура Паричарьям, Ихатану. Сачисунам Нандишвара Пати, Сутатве Гуру Варам, Мукунда Прештатве, Смара Парам, Маджашрам, Нану Манаха. Сегодня я должен буду подвести итог к смыслу второго стиха, хотя мы толком даже не начали его объяснять, и объяснить, каким образом все элементы этого второго стиха связаны друг с другом. Рагунадас Госвами говорит в этом втором стихе. Надхарман, Надхарман, Шрути Гана Нируктам Кила Куру. Не занимайся ни дармой, ни адармой. Врадже Рада Кришна Прачура Паричарья Мехатану. Врадже, здесь во Врадже, во Вриндаване, служи Раде и Кришне. Как служи Прачура Паричарья? Прачура значит щедро, с избытком. Сачисунам Нандишвара Пати Сутатве. Сачисунам, сын матери Сачи, Нандишвара Пати Сутатве. Это тот же самый, кто является сыном Махараджи Нанды. Сачи Суна, Чайтанья Махапрабху не отличен от сына Махараджи Нанды. Гуру Варам Мукунда Престатве. Гуру, лучший из гуру, Гуру Варам. Мукунда Преста, тот, кто дорог Господу Мукунде, Господу, дарующему освобождение. Смара Парам, все время думая о них, Смара Парам значит, все время размышляя о них, Аджашрам Нанауманаха. Поистине, о ум, постоянно думая о них таким образом. На первый взгляд, эти разные вещи, сведенные вместе в один стих, никак не связаны друг с другом. С одной стороны, не нужно следовать дхарме, с другой стороны, не нужно следовать адхарме. С третьей стороны, нужно поклоняться Радхе и Кришне. С четвертой стороны, нужно считать Чайтанью как сына Махараджи Нанды. С пятой стороны нужно о гуру о своем думать, как о самом близком слуге Мукунды. Смысл этот далеко не так очевиден. И сегодня я, подводя итог всему сказанному, попытаюсь связать все воедино. На самом деле в этом стихе содержится очень и очень важный урок для всех нас. Но сначала я продолжу ту тему, которую я начал вчера. Я обещал вам, что сегодня я расскажу, чем плохи принципы веды. Вчера я рассказывал, что они очень хороши. Что принципы, описанные в ведических писаниях, хотя и предназначены для невежественных людей, то есть для нас с вами, они могут сделать невежественного человека просветленным. Я объяснял, почему именно они хороши, чем они хороши. Первое, о чем я говорил, это очень важно хорошо запомнить. Принципы вед, правила вед, указания вед, священных писаний, прежде всего ограждают человека от греха, соответствуя его обусловленной природе, будучи приспособленными, подогнанными к его обусловленной природе. Они позволяют человеку постепенно выйти из-под влияния низших гун материальной природы. Это медленный, постепенный процесс, и эти принципы что-то вроде страховочной сети. Как циркач, который идет под куполом цирка по канату. Под ним на всякий случай всегда натягивают сеть. Правильно? На всякий случай. Он может быть хороший циркач, у него может быть хороший в руках для баланса шест, но тем не менее, кто его знает с этим шестом? Вдруг в одну сторону перетянет. И человек, который становится на духовный путь, на путь бхакти подобен чему? Лезвию бритвы. Это еще хуже, чем канат. Канат, он потолще, чем лезвие бритвы. Мы с вами идем по лезвию бритвы. Поэтому нужна страховочная сетка. То есть, если уж падать, то куда падать? Не на пол. Если уж падать, то не до самого низа. И принципы варнашрама дхармы, к которым мы должны привыкнуть, научиться вести их в себя, это что-то вроде такой страховочной сетки. Мы можем стремиться к высшей цели, то есть встать на этот путь лезвия бритвы. Но мы при этом всегда знаем, если уж свалюсь, то в сетку мягкую. Так, не упаду слишком низко. Принципы Варнашрама Дхармы – это сетка, натянута на уровне чего? На уровне какой гуны материальной природы? Да, на уровне благости. Если этой сетки нет, если у нас в сердце не утверждены эти принципы, куда мы свалимся? Невежество. И даже еще ниже. Что может быть ниже невежества? Ниже невежества может быть смесь страсти и невежества. Так или иначе, смысл именно в этом, в том, что человек, который следует этим принципам, до какой-то степени становится, обретает иммунитет к влиянию низших гун материальной природы. Об этом очень интересно рассказано в Махабхарате. Там рассказана история Махараджи Налы. Махараджи Налы был очень праведным царем, и он очень тщательно следовал всем этим принципам. И сам Кали возненавидел его. Сам могущественный повелитель века Кали решил его стащить вниз. И он стал думать, как его стащить вниз. И он стал наблюдать за ним. Стал каждое мгновение его жизни подвергать тщательному анализу. И не мог найти ни щелки, в которую он может проникнуть. Ни щелки. В течение года он за ним смотрел. И ни одной щелки не было. Иначе говоря, когда человек следует принципам вед тщательно, в мелочах, то у него не остается ни одной щелки в его броне. Он настолько защищен от влияния низших гун материальной природы, что он может очень смело ходить повсюду среди этих низших гун. Они не могут проникнуть в него. Потом, как случилось, в один прекрасный миг Махараджа Нала пошел помочиться. Извиняюсь за физиологические подробности. И Акали следит за ним. И когда он пошел помочиться, это было на закате солнца, и на закате солнца дважды рожденные читают свои гаятри. Но читать гаятри можно только в чистом состоянии. Махараджа Нала, после того, как он пошел помочиться, он взял, сделал ачман, помыл руки, а ноги не помыл. И в этот момент Кали понял, это мой шанс. И вошел в его тело. Он стал читать гаятри мантру в нечистом состоянии. И Кали тотчас же овладел им. И страсти овладели им. И он потерял голову, полностью потерял разум. Так, теперь какие есть шансы у нас с вами? Кали, век Кали с его страстями делает нас очень уязвимыми. Мы постоянно поддаемся влиянию этих страстей. Эти страсти атакуют нас со всех сторон. И чтобы быть защищенным от этого влияния, человек должен стараться как можно более тщательно следовать принципам чистоты. В мелочах, в подробностях. И вчера я рассказывал как раз об этом, что страсть, чем плоха страсть? Тем, что страсть овладевает человеком, лишает его разума полностью. Что человек становится рабом. Так, мы знаем, что эти четыре принципа, они обладают регулирующих принципами. Если человек нарушает их, то нарушение этих принципов к какому эффекту приводит? Не то что к падению, человек становится рабом этого, он не может вырваться из этого. Так? Все эти вещи, наркотики, азартные игры, незаконный секс и даже мясоедение приводят к тому, что человек попадает в зависимость от этого. Он уже не может больше совладать с собой. Стоит человеку один раз попробовать что-то. Один раз выкурить сигарету, один раз выпить вина. Ему хочется снова и снова повторять это. И он уже не может вырваться из этого. Он становится рабом этих привычек. Как по-вашему, что таким образом приковывает человека к этим вещам? Вкус. Ясное дело, вкус. Но есть много вкусных вещей в этом мире. Есть много вещей, которые доставляют удовольствие. В сущности, практика бхакти тоже доставляет удовольствие. Почему человек не привязывается к ней так? Он привязывается к наркотику.
Это просто привычка.
Просто, да. Кришна объясняет это. Где Кришна это объясняет? Вкус у гуны страсти какой?
Сразу.
Сразу. Да. И я вчера пытался это объяснить, почему эти вещи настолько опасны. Потому что человек сначала получает вкус, а потом что делает? А потом расплачивается. Так? Если я сначала расплачиваюсь, а потом получаю вкус. К вещам, которым я сначала расплачиваюсь, потом получаю вкус, я не привязываюсь. Потому что я знаю, надо сначала платить, а потом только получать вкус. Но к вещам, когда я сразу получаю вкус, и уже потом не думаю, платить, не платить, вот он, вкус, вкус, вкус. Причем очень сильный вкус, интенсивный вкус. А вкус, который затягивает меня. И причем, как я объяснил, на первый взгляд кажется, что цена за этот вкус какая? Маленькая, да? Ну, казалось, что там, немножечко заплатить, а вкус... Поэтому это так опасно. Поэтому эти вещи затягивают человека. И плюс еще, человек, любой человек знает, что это плохо. Правильно? Любой человек инстинктивно знает, незаконный секс плохо, любой человек инстинктивно знает, наркотики это плохо. А незаконность что придает? Остроту, еще больше вкус. Запретный плод, он всегда сладок. Поэтому Кришна, он тоже наслаждается чем? Поэтому Кришна тоже наслаждается Паракия Бавой. И это еще один аспект, который делает все эти вещи в высшей степени опасными. Так что человек становится рабом всего этого. Это бесплатное, ворованное счастье. Я как бы ворую это счастье. Так? Я плачу мало, я своровал. А сворованное, оно всегда вкуснее, правильно? Когда-нибудь испытывали это, да? Когда своруешь что-нибудь? Ну, так вкусно вообще. Если растить у себя, поливать что-то, невкусно, не такое вкусно. Если пойти в чужой огород и сорвать, вот он вкус настоящий. Потому что никакого труда в это не вкладывал. И именно это, эти вещи порабощают человека. И как я уже говорил, что такое принципы вед? По сути дела, давайте посмотрим, что такое принципы вед. Принципы вед, следование принципам вед делает человека каким? Счастливым. В конце концов, следование принципам вед тоже приносит человеку счастье. Но почему, когда человек исполняет свои желания, следуя принципам вед, он в конечном счете не привязывается к ним и не становится рабом этих желаний, а наоборот, желания ослабевают? Почему? За работу. Потому что он платит цену за это. Все заработанное к нему не привязывается. Но все ворованное к нему очень сильно привязываешься. И это очень важный момент, то, что принципы вед позволяют человеку быть счастливым, позволяют человеку исполнить свои материальные желания, позволяют человеку все свои материальные потребности исполнить. Но при этом человек не привязывается, отвязывается от этого всего. Это удивительное качество природы благости. И я хочу вам дать одну надежду. Потому что иногда, когда мы слушаем все это, кажется, ну, какое это ко мне имеет отношение. Я вроде следую принципам вед, а привязанность ко всему этому не становится меньше. И особенно, безусловно, положим руку на сердце, труднее всего нам, конечно, избавиться от привязанности к азартным играм, да? Все знают, от чего труднее всего избавиться. Секс. Потому что это самое большое наслаждение этого мира. И люди в большей или меньшей степени являются рабами этого. Естественно, что наркотики – это также очень большая проблема. Любые формы наркотического опьянения – это тоже очень большая привязанность. Все проблемы. Кришна дает нам надежду. Кришна очень интересно говорит об этом. Иногда мы мучимся, иногда мы думаем, ну когда же, в конце концов, когда же это все произойдет? Во-первых, я сказал, что первое, что нужно делать, это стараться как можно более тщательно следовать принципам вед. Вставать рано утром. Потому что эти принципы выводят человека или делают человека... Чем более тщательно я следую им, Я еще раз повторю эту вещь, потому что она очень важна. Чем более тщательно я следую, тем в меньшей степени я подвержен гуне страсти. И тем в большей степени я свободен от этих страстей, которые измучили меня. Но есть еще второе утешение. Это утешение дает Кришна. Если одновременно с этим я практикую бхакти, Кришна в 11-й песне Шримад-Бхагаватам объясняет, что случается с человеком, который, практикуя бхакти, тем не менее иногда падает жертвой каких-то своих привычек, падает жертвой каких-то греховных удовольствий. А это бывает. Так? С кем не бывает? Всяко бывает. Кришна говорит очень важную вещь. Это стих из 14 главы, 17 стих из 14 главы 11 песни Шримад-Бхагаватам, где Кришна, объясняя Удаве, говорит, что иногда мой преданный падает жертвой этого, потому что он связан. Но даже когда он падает жертвой, слушайте внимательно, даже когда он падает жертвой, он не становится рабом. Даже когда случайно старые привычки овладевают им, и он случайно падает, он никогда полностью не поддается этим, потому что у него есть сильная преданность, потому что у него есть цель, стремление к высшей цели. И Кришна объясняет, что такой человек, Джива Госвами объясняет в этом стихе, что такой человек, упав или поддавшись какой-то своей слабости, или не сумев избавиться от какой-то дурной привычки, он раскаивается. И раскаяние — это очень важно. Он должен раскаиваться. Ему стыдно. Внутри ему стыдно. И тогда Господь проливает на него свою милость, привлеченной чем? Искренностью или смирением. Что очень важно, иногда даже хорошо упасть. Почему упасть хорошо? Гордость уходит. Уходит гордость. Если мы падаем правильно, так. Если мы не пытаемся оправдать свое падение, не пытаемся подвести под свое падение какую-нибудь философскую базу, так, основательную, солидную, что все хорошо, у меня все хорошо. Но если мы падаем, и при этом мы честно смотрим в глаза своему падению. Если мы не пытаемся все это оправдать и понимаем, что я допустил грех, и это плохо, и это приводит к страданию. И если, падая, мы проявляем смирение. И Вишванат Чакраварти Такура объясняет, что смирение в момент падения – это признак чего? Нет. Это признак шрады, веры. Если человек падает и не раскаивается, это значит, что что? Вера ушла. Но если вера у него остается, то тогда, когда он падает, у него появляется раскаяние. И это раскаяние делает его смиренным. И это смирение привлекает на него милость Кришны. И Кришна, привлеченный его падением, нет, не его падением, его смирением, привлеченный его смирением, проливает на него милость. А Вишванат Чакраварти Такур в комментарии к этому стиху, он говорит, что как человек, у которого есть вера, если вера есть, еще раз, если у него есть шрада, если он исполнен верой в то, что путь бхакти – самый лучший путь, и то, что человек должен идти этим путем. Если человек, тем не менее, падает, то это подобно больному человеку, который принимает лекарства. Когда больной человек принимает лекарства, сразу он вылечивается или нет? Нет. Нужно какое-то время. Он принимает лекарства. Особенно если это аюрведические лекарства. Так? Принимаешь. Год, другой, третий. Но рано или поздно вылечиваешься. И Вишванат Чакраварти говорит, что когда человек, а он человек ведической культуры, он аллопатические лекарства не принимал, которые быстро вылечивают. И он говорит, что человек, который идет этим путем, и если у него сохраняется вера, он исполнен решимости идти этим путем, то он вылечится. Рано или поздно это уйдет, Кришна проявит милость. Другой пример, который он приводит, когда человек сражается в битве, и он вот-вот должен победить, и в самый последний момент его пронзает одна стрела, другая стрела, третья стрела. Но он в пылу сражения даже не видит этих стрел, он идет, потому что он видит свою цель. И он побеждает, хотя стрелы у него там торчат отовсюду. Точно так же и мы. Если у нас есть ясно видна цель, если у нас есть сильная вера, вера в эту цель, то какие бы стрелы в нас ни были, мы дойдем до этой цели. Со стрелами придем и скажем: «Кришна, вот он я. Я пришел к тебе. Купидон меня пронзил сюда, и сюда, и сюда, и сюда, и сюда, и сюда. Но я твой». Это то, что объясняет Кришна сам, что в конце концов человек не должен никогда отчаиваться, что он должен раскаиваться, но не должен отчаиваться. А еще один важный аспект того, почему человек должен следовать принципам Вед, законам Вед, это то, что так как они выводят его на уровень гуды благости, они делают его каким? Как я уже сказал, счастливым. Это тоже очень важная вещь, и мы должны проанализировать свои ощущения. Так? Мы все имеем опыт приходящего материального счастья или материальных удовольствий. Так, у каждого есть. Все наслаждались, правильно? Какой это опыт? Удовольствие есть. Да. Глубина его очень маленькая. Счастье, которое человек при этом получает, оно есть. Но это счастье какое? Оно очень поверхностное, оно быстро забывается. Но кто-то чувствовал счастье от того, что он исполняет долг, от того, что он рано встает, от того, что он все правильно делает. Какое это счастье? Глубокое. Иногда такое глубокое, что его не чувствуешь даже. Такое оно глубокое. Но на самом деле это факт. Если мы присмотримся, прислушаемся внимательно к своему сердцу, к своим ощущениям, мы поймем, что это счастье, оно может быть более тихое, оно может быть не такое крикливое, как счастье, которое человек получает от материальных удовольствий, но оно гораздо более ровное, оно внутри, глубокое. У человека появляется чувство собственного достоинства, уважение к самому себе, он становится счастливым. Так, он может быть не такой счастливый, как какой-нибудь там пьяница, который счастливый, но на самом деле он счастливее, потому что это счастье, оно ровным огнем горит внутри. И нужно очень хорошо знать, что я могу быть счастлив, по-настоящему глубоко счастлив, если я делаю это. И очень интересный пример этого – разницы во вкусах счастья. Как, например, человек, который находится под влиянием гуны страсти, как большая часть людей, и женится под влиянием гуны страсти, так? Обычно сейчас люди женятся под влиянием гуны страсти. Влюбились, правильно? Влюбились, чувства притянулись, гормоны заиграли, так, и все, варибол, все идут в ЗАГС, в подвенечных платьях, целуются, кричат «Горько!», и очень скоро становится горько. Потому что, как это ни странно, гормоны в какой-то момент перестают плавать по жилам. И остаешься совершенно чужим человеком. И так как этот акт, он совершен в гуне страсти, то некоторые люди привязываются к самому акту женитьбы или выхода замуж. И делают это много-много раз. Не могут остановиться. Женился один раз, второй раз, третий, четвертый, пятый. И это страсть, так? Но если человек, скажем, живет тихой семейной жизнью и при этом пытается найти счастье в исполнении долга, что вот есть человек, которого я должен любить, как говорится, что на Западе люди любят и женятся, а в Индии люди женятся и любят. Есть разница. На Западе сначала любят, потом женятся, потом не любят. А в Индии сначала не любят, потом женятся, потом любят. Порядок разный. И если человек исходит из этого, если человек строит свои отношения с другим человеком на основании долга на основании каких-то принципов, то он тоже получает счастье. И то, и другое счастье. И одно счастье, оно кажется таким интенсивным, ярким, быстрым, но оно, как все интенсивное, яркое и быстрое, быстро что? Испаряется. Другое счастье кажется таким немножечко пресным, немножечко скучным, но оно всегда остается. Поэтому мы здесь должны научиться получать удовольствие от скучного счастья. От скучного счастья в гуне благости. Потому что, в конце концов, и это следующий аспект гуны благости, потому что гуна благости сначала приводит счастье, а потом что она делает? Чем нужна нам гуна благости? Тем, что гуна благости к чему приводит? К Богу. Да. Второй аспект. У гуны благости есть два аспекта. Один – счастье, а другой – знание. И знание, в конце концов, означает «я вечная душа, и я должен служить Богу». Это следующий аспект, почему так ценна нам гуна благости, потому что в 11-й песне Шримад-Бхагаватам Кришна говорит, что гуна благости равна религии. Так. Сатва, чем более проявлена сатма, сатва во мне, чем более проявлено во мне сатвическое начало, начало гуны благости, тем более религиозным становится человек. И поэтому, соответственно, в той же 11-й песне Шримад-Бхагаватам говорится «Тават кармани куритва на нирвидьета явата маткатха сраванадува срадаяван наджаяте». Человек должен продолжать исполнять все обряды, принципы и правила вед до тех пор, пока он не избавиться от привязанности к чувственным наслаждениям и не разовьет веру в рассказы о Кришне. Очень интересно, каким образом это происходит. Например, веды говорят, что они учат человека очень хитрым образом. Кришна объясняет, каким образом веды учат человека прийти к Кришне. Говорят, что обычные люди, они подобны кому? Детям. Что обычные люди в силу своей наивности, в силу своей простоты, в силу своей... В общем-то, если посмотреть на обычных людей с высоты бхакти, сверху вниз, то можно увидеть, они как маленькие дети. У них детские инстинкты, детские привычки, детские какие-то... игрушки, в которые они играют, они, может быть, такие большие игрушки, но все равно детские. Они играют в эти игрушки. И в 11-й песне Шримад-Бхагаватам опять же объясняется, что так как люди, как дети, детям что нужно? Каким образом детей можно подчинить себе? Ну да, приманки. Пообещать ему что-то. Да? Они наивные, вот пообещать ему что-то. И в 11-й песне говорится, что этим людям, которые подобны детям, веды обещают различные приманки. Это тебе, это тебе, это тебе, это тебе, и это тебе. Но в конце концов, что они делают? Приводят их к Богу. И это называется парокша вада. Это косвенный как бы метод приведения человека к Богу, когда человека обманывают с помощью приманок. Как однажды один ученик подошел к Шриле Прабхупаде и стал говорить, Шрила Прабхупада, в Бомбее это было, на Джуху-Бичи они гуляли, он стал жаловаться. Индусы такие нехорошие, они все обманщики. Кто был в Индии? Кто знает, что все индусы обманщики? Любой человек, который был в Индии, очень быстро это понимает. Индусы все время норовят обмануть. Так, особенно если они таксисты или там какие-нибудь рикши или еще кто-то, или торгуют на базаре, постоянно тебя норовят обмануть. Особенно если ты белый, то просто сам Бог велел тебя обмануть. И этот ученик стал говорить, Шрила Прабхупада, индусы такие плохие, они все время обманывают, все время нечестные. Шрила Прабхупада посмотрел на него и сказал, я тоже индус. Ученик, ему стало неловко как-то, он забыл, что Шрила Прабхупада тоже. Он стал говорить, нет, Шрила Прабхупада, вы другой. Шрила Прабхупада сказал, нет, почему же другой? Я такой же точно. Я тоже вас всех обманул. Харибол. Сила Прабхупада тоже сказал, повторяйте мантру и будьте счастливы. Приходите в сознание Кришны, сплошное блаженство, правильно? И вы поверили, да? Раздается мудрый смех. Но веды учат именно таким образом. Веды, они постепенно, они говорят, иди сюда и будь счастливым, сделай то и будь счастливым. А оказывается, что нужно Богу предаться. Оказывается, мы пришли, бедные, наивные люди, потому что мы хотели быть счастливыми. А в конце концов нам говорили, будь счастливым. А потом сказали, что вообще-то счастья в мире нет, все равно. Поэтому нужно Богу предаться. Но именно таким образом действуют веды. Веды сначала объясняют, и все будет хорошо, и это будет хорошо, и это будет хорошо, и так будет хорошо. Главное, делай. А потом говорят, что ничего хорошо не будет. Зато Богу предашься. И это факт. Постепенно веды учат человеку, когда сначала они говорят, что нужно совершать экадыши, потому что... Почему нужно поститься на экадыши? Потому что это полезно для здоровья, правильно? Потому что это очищает, потому что это то, потому что это все. Но в конце концов оказывается, что нужно поститься на экадыши, потому что Кришна этого хочет. Так? И так далее. То есть веды, они объясняют материалистичным людям, почему они должны это делать, исходя из их материалистических мотивов. И это правильно. С точки зрения материализма все эти принципы, они очень правильные, очень хорошие. Но в конечном счете, и это очень важно, это то, о чем говорит здесь Рагхунат Дас Госвами, эти принципы в конце концов подводят человека к Богу. Как, например, детей в ведической культуре учат, что Питри Дева Бхаво, Атитхи Бхагаван, Атитхи Дева Бхаво, что нужно поклоняться отцу как Богу, матери нужно поклоняться как Богу, гостям нужно поклоняться как Богу. И люди делают это. Но в конце концов они привыкают поклоняться Богу. Как я в этом году был в Керале. Керала — это штат на юге, на юго-западе Индии, где еще очень сильна ведическая культура. И мы приехали в какой-то город, где не было исконовского храма, и нам негде было поесть. И мой знакомый индус, с которым я ездил, он сказал, что я договорился с местными браманами, нас будут кормить. И у меня появилось такое недовольное выражение на лице. Я думал, что эти браманы, майавади, небось, какие-нибудь. И самые худшие мои подозрения подтвердились. Потому что выяснилось, что в этом городе только храм Шивы. И я чистый вайшнав. Меня привели туда, в этот храм Шивы. Я ходил туда с таким... Смотрел на все это. И браман нас водил. А потом оказалось, что этот браман нас будет кормить. Я подумал, Господи, Боже мой, этот браман нас будет кормить. Ну, я подумал, ну ладно, что делать? Ничего не поделаешь. Мы чистые вайшнавы. Нужно смиренно принимать все то, что Кришна нам посылает. Вот. Браман привел нас в гости. Он долго нас водил по храму. Я все думал, ну сейчас начнет деньги просить. Мы пришли к нему домой. Первое, что он делал, это он нам ноги всем омыл. Омыл ноги. Позвал всю свою семью, разбрызгал воду с наших ног на всю свою семью. Но я подождал, думал, ну все равно сейчас деньги начнут просить. Потом он нас усадил. Усадил и стал мантры читать. Поклоняться нам, сделал пуджу каждому из нас. Взял поднос, благовоние предложил, огонь предложил, водой побрызгал, пуджу сделал. Я сидел, думал, что он делает вообще? Пусть кормит скорее. Хватит вообще, сколько можно. Потом он позвал всю свою семью. Они все мантры читали, все в дандаватах кланялись, все начали служить. Притащили обед. Блюд из 20, наверное, служили прям просто удивительно. Я думаю, ну сейчас деньги начнет просить. Потому что зачем он это делает? Потом, значит, когда мы кончили обед, еще раз пуджу нам сделали, каждому из нас. Еще раз мантры прочитали, еще раз в дандаваты перед нами растянулись. Потом повели в другую комнату, усадили. И потом он каждому из нас конвертик с деньгами в руки. Конвертики по 100 рублей каждому было. Вот тут я уже вообще поверить не мог. Я думаю, где я вообще нахожусь? Что это такое? Почему? Но на самом деле это ведическая культура. Потому что в ведической культуре говорится «Атитхи Бхагаван». Если гость пришел, «Атитхи» значит незваный гость. «Атитхи» значит тот, кто приходит не вовремя. Так? А в русской культуре говорится «незваный гость», он... Хуже татарина или лучше татарина. Разные варианты. Но где-то на уровне татарина. Так? Но ведическая культура «Атитхи Бхагаван». Если пришел незваный гость, его нужно принять как Бога. Бог его послал. И не просто, это не просто фигура речи. Я понял, что они реально приняли нас как Бога. Они мантры все читали, пуджу делали, ноги мыли. Не нам, а Кришне. В конце концов, они поклонялись через нас Кришне. И с помощью этой культуры человек постепенно-постепенно учится, как поклоняться Кришне. Он учится, что Кришна проявляется, что он находится в сердце каждого живого существа. Что какой-то человек постучал в дверь. Причем кто пришел к нему? Млечья. Пришли какие-то... Этот человек был из высшей касты брахманов. Самой высшей касты. Он перед нами кланялся, всю свою семью заставлял кланяться, пуджу делал. Это величие ведической культуры. То, что ведическая культура делает. И второе, или еще один очень важный аспект, который я говорил, это то, что ведическая культура позволяет человеку постепенно предаться Кришне. Потому что, когда человек следует ведической культуре, в результате следования этим принципам, Атитхи Бхагаван или каким-то другим принципам, принципам поклонения, что становится сердцем человека? Да. Сердце становится мягче. Эти принципы очень важны, принципы отношений с другими людьми, они делают сердце человека мягче и подготавливают это сердце к тому, что оно естественным образом воспринимает бхакти. Бхактивинода Такура говорит, человек, который не следует этим принципам, человек, который живет кармической жизнью, его сердце каким становится?
Каменным.
Сердце становится каменным. Я это понял на себе, когда мне все эти пуджи сделали, и когда я, в конце концов, особенно эти 100 рупий получил, у меня сердце мягким стало. У меня слезы из глаз текли, серьезно. Я не мог поверить себе, что незнакомый человек, я в первый раз его увидел, я никогда его в жизни больше не увижу, этого брахмана. Он меня принял так, как меня родной тетя с дядей не принимали никогда. Как меня родители никогда не принимали. Никто другой меня не принимал. Сердце стало мягким, я подумал, ну надо же, Кришна, ну просто потрясающе вообще. Вот что значит любить. И Бхактивинода Такура объясняет, что когда человек следует этим принципам, то его сердце само по себе подготавливается к восприятию бхакти. И бхакти становится очень естественным для такого человека. И оно очень гармонически, человек очень гармонически переходит в сферу бхакти. Но теперь у нас осталось всего 15 минут, и за все это время я должен все остальное рассказать. Теперь я должен рассказать, чем плохи принципы дхармы, и почему им не нужно следовать. Потому что здесь Рагунат Дас Госвами говорит «надхармам, надхармам». Не следуй Шрути Ганам Нируктам Хила Куру. Не следуй этим принципам. Чем они плохи? И есть очень много, есть несколько очень важных причин, по которым следование принципам дхармы очень плохо. Почему?
Следование ради следования.
Да. Это первое. Первое, что сразу приходит на ум. То, что люди привязываются к этим принципам ради самих принципов, ради следования этим принципам. Так? И при этом дхарма или принципы что делают по отношению к Богу?
Заменяют.
Заслоняют Бога. как любая традиционная культура, она основана на каких-то принципах, на правилах, на принципах чистоты, на правилах чистоты. Но опасность очень велика, великая опасность заключается в том, что человек может подменить этими принципами Бога. И какая философия является примером этого? Нет, не моя вода. Нет, христианство как раз боролось с этими. Ах вы там законники, книжники. Иисус Христос пришел и увидел именно эту картину. Были законники, которые следовали всему, но забыли о Боге. Карма Мимамса. Карма Мимамса, что она говорит? Она говорит, что законы кармы созданы Богом, поэтому я должен делать ритуал, и даже Бог не может эти законы нарушить. На самом деле, в карма Мимамсе, в этой философии, Бог оттеняется кармой. Я просто должен делать ритуал. Я просто идеальным образом должен совершать это, и мне все будет хорошо. Как один современный раввин, он с гордостью сказал, что иудаизм – самая лучшая религия. Почему? Потому что человек может быть идеальным иудеем и не верить в Бога при этом. Таким образом, он доказывал преимущество иудаизма. Не нужно верить в Бога, нужно главный ритуал делать. И это опасность, очень большая опасность следования дхармы, когда дхарма, к ней привязываешься и хорошо, и становишься счастливым, и подумаешь, а зачем Бог? Зачем мне Бог? Я следую всему, и значит, Бог обязан сделать меня счастливым. Правильно? Правильно. Иначе говоря, опасность заключается в том, что очень легко поставить эти законы выше самого Бога и сказать, что Бог мне отныне не нужен, забыть, для чего нужны эти законы. И еще одна очень важная вещь, гораздо более тонкая вещь. Как по-вашему, чем они еще плохи? Для чего человек следует дхарме? Он может следовать дхарме по двум причинам. Одна – это прийти к Кришне. Но другая, более доступная. Как нам объясняют, почему нужно следовать дхарме? Как я только что объяснял вам, почему нужно следовать дхарме? Да, потому что человек становится счастливым, правильно? И человек, которому таким образом объясняют дхарму, что нужно следовать, нужно вставать рано, нужно поститься на экадыши, потому что таким образом очищаешься, и здоровье твое становится лучше. Он привязывается к чему? Он привязывается к цели дхармы, которая есть чувственное удовольствие. Так? И в результате того, что я привязался, я следую дхарме, но при этом я еще больше привязался к чувственному удовольствию. В результате этого что со мной случится дальше? Об этом Нарада Муни говорит в 5 главе 1 песни Симад-Бхагаватам. Люди будут следовать дхарме о Вьясадева. Ты описал всю эту дхарму в своих ведических писаниях. И что потом они сделают? Они привяжутся к чувственным удовольствиям, которые человек получает от этого. Что они потом сделают? Отвергнут дхарму. Дхарму отвергнут. И перестанут, потому что если чувственное удовольствие, то вот оно прямо вот тут вот. Зачем мне следовать? И мы можем видеть, что это путь деградации, который люди проходят. Если им объясняют религию именно таким образом, следуй религии, ты будешь счастливым, то они потом думают, а зачем мне следовать религии, когда я и так могу быть счастливым? Когда я могу схватить чувственное удовольствие сразу, быстро. И это другой аспект или другая ловушка, которая заключена в принципах дхармы, когда человек привязывается к ним. Он в конце концов начинает заниматься незаконной, греховной деятельностью. Это мы видим сплошь и рядом. Вот. И есть еще один, еще более тонкий, еще одна более тонкая проблема следования дхарме. Первая проблема следования дхарме – это то, что человек ставит принципы выше самого Бога. Вторая – то, что он, если он не начеку и не делает это с правильными мотивами ради Бога, то тогда он привяжется к цели дхармы. И третья проблема, может быть, самая важная. Когда человек следует дхарме, какой он становится еще? Гордый. И он начинает смотреть на всех остальных как? С презрением. И Бхактивинода Такур еще одну очень интересную вещь объясняет, что уровень дхармы — это уровень чего? Уровень какого общественного устройства? Да, это уровень варнашрамы. Это ведические правила на уровне варнашрамы, когда человек благочестив на уровне варнашрамы. Бхактивинода Такур объясняет еще одну очень важную вещь. Он говорит, что есть тенденция, когда человек находится на каком-то уровне сознания и начинает идеально следовать принципам этого уровня сознания, каким образом он относится к людям, которые выше него находятся? В том-то и дело, что без почтения. К сожалению, мы так устроены. Человек таким образом устроен. Если я очень хорошо утвердился в своем собственном уровне, на своем уровне, если я начал очень хорошо все делать, если я там освоил эту дхарму, то я начинаю гордиться тем, какой я правильный, какой я чистый, какой я хороший, какой я благочестивый. И если человек начинает следовать каким-то более высоким принципам, человек не видит, на более низком уровне, он не видит то, что человек выше него находится. Не может увидеть этого. Он привязался к следованию этого уровня, и он начинает с презрением относиться к другим людям. Как Бхактивинода Такур говорит, человек, который находится на уровне варнашрамы, он презирает бхакты. Бхакты, которые находятся на уровне вайди садхана бхакти, они как относятся к рагануга садхана бхактам? Тоже без должного уважения. Они не могут понять. Они не могут понять, что кто-то может быть выше нас. Можем мы понять, что кто-то может быть выше нас? Если вдруг сейчас придет какой-нибудь тут рагануга бхакта и начнет плакать тут еще что-то, мы скажем, прабу вообще. Не нужно тут сахаджию эту всякую. Не нужно. Нужно сжать зубы и повторять «Харе Кришна, Харе Кришна» 16 кругов. И не кругом меньше. Если перед вами будет как «Кришна, Кришна, Кришна», ты скажем ему: «Не надо, ребята, идите туда, это не в наши сампрадаи». В наши сампрадаи от сих до сих. Не больше, не меньше 16 кругов и не больше, пожалуйста. Только не нужно, чтобы больше, потому что это все, это сахаджи все. Мы можем видеть это сплошь и рядом. Если человек 64 круга повторяет в обществе преданных, как к нему относится? Начинает объяснять, какой он негодяй вообще. Что такое? Что он из себя изображает? Он такой. Что он делает? Прабхупад сказал 16 кругов и все. Прабхупад сказал, как минимум 16 кругов. Но это еще одна проблема следования принципам, когда человек не может увидеть, что есть что-то выше. И он застревает на своем уровне. И когда здесь Рагунат Дас Госвами дает этот совет нам, он имеет в виду то, что человек должен четко видеть цель. И к этой цели стремиться, не застревая ни на каком из уровней. И Кришна в 11-й песне Шримад Бхагаватам. У меня еще несколько очень важных моментов, поэтому потерпите. Может быть, я чуть-чуть дольше затяну свою лекцию. Кришна говорит интересную вещь. Он произносит интересный стих, 32-й стих из 11-й главы 11-й песни Шримад Бхагаватам, где он говорит, как, кто дороже всего для него. Какой бхакта дороже всего для него? Слушайте внимательно. Говорит, тот, кто в совершенстве понимает религиозные обязанности, предписанные мной в ведических писаниях. Первое условие. Человек в совершенстве знает обязанности, которые сам Кришна дал для людей в священных писаниях, в ведах. И кто в совершенстве знает, что следование этим обязанностям приносит благо. И кто в совершенстве знает, что не следование этим обязанностям приносит вред. Но тем не менее отвергает и то, и другое ради того, чтобы принять прибежище у моих лотосных стоп. Такой человек самый лучший из всех живых существ. Еще раз я повторю. Тот человек, кто знает, что следование ведам – это хорошо. Тот человек, кто знает, что не следование ведам – это плохо. И тем не менее пренебрегает и тем, и другим. Тот, кто не ставит следование ведам или не следование ведам как препятствие для своего баджана. К Кто ради баджана, ради поклонения Кришне отказывается от всего этого, такой человек самый лучший из всех живых существ. Это определение Кришны. Тот, кто знает, что следование благоприятно, не следование тлетворно, и отказывается ради всего этого, от всего этого ради баджана, понимая, что все это придет в процессе поклонения Господу, тот самый лучший. Иначе говоря, когда мы следуем каким-то принципам, а мы должны продолжать им следовать, а исходя из чего мы должны им следовать? И это очень четко мы должны знать. Как, например, кто постится на Экадыши? Поднимите руки. Ну, скажем так, полностью поститься. С водой, но без, не ест ничего. И кто при этом думает, ну, хуже не будет попоститься, Брек тоже рекомендует поголодать 2 раза в неделю. Кто думает при этом? Признайтесь. Кто-то думает, где-то там, потому что, ну, Брека читали. Если они говорят, что надо на Экадыши, ну, буду на Экадыши поститься. Все равно нужно поститься. Так. А хорошо это или плохо? Плохо. Человек должен очень хорошо понимать, что я следую всему этому, но я следую всему этому ради чего? Не ради того, чтобы обрести сатву, не ради того, чтобы даже избавиться от каких-то страстей. Я следую всему этому ради того, чтобы доставить удовольствие Кришне. Как, например, Туласи Мала. Или мы часто очень объясняем это людям тоже таким образом. И иногда мы так это хорошо объясняем людям, что сами начинаем во все это верить. У нас тут на все есть какие-то научные объяснения, правильно? С точки зрения аюрведы, с точки зрения... Мы можем таким образом людям объяснять. Я уже говорил об этом, что это порок шавада, когда человек косвенным образом... Веды точно таким же образом людей на приманку как бы берут. Но сами мы должны знать, я следую всему этому для чего? Только потому, что Кришне это нравится. Как некоторые люди говорят, что носить Туласи Малу не важно. Что тилака не важна. И некоторые даже не просто говорят, они носят тилаку. А некоторые говорят, нет, тилака очень важна, потому что тут находится 3-й глаз. А в тилаке есть особый охлаждающий элемент. В настоящей гопи-чандане есть сандаловая паста. И когда я наношу ее сюда, то этот охлаждающий элемент охлаждает мой 3-й глаз. И, соответственно, он успокаивает мой ум, и поэтому избавляет меня от гнева. Правильно? Здорово. И когда человек омоется, то в определенных местах тонкая вата, которая ближе всего подходит к коже, она приходит в возбуждение, поэтому нужно обязательно с помощью гопи-чанданы дотронуться до этих 12 тонких мест, и тогда здоровье человека будет очень сильным, поэтому нужно наносить тилаку. Правильно? Правильно? Почему нам нужно наносить тилаку? Чтобы быть здоровым. Тот, кто отвергает тилаку, неправ. Тот, кто делает, носит тилаку ради каких-то материальных вещей, неправ. Но тот, кто понимает, что Кришне нравится, на самом деле единственный критерий и единственным мотивом нашим должно быть то, что Кришна говорит, что когда я вижу своего преданного с тилакой и с Туласи Малой, человек, у которого тилака и Туласи Мала, он какой становится? Красивый становится. Правильно? Красивый становится. И если человек наносит тилаку и Туласи Малу, и при этом думает, я буду красивым для кого? Я хочу быть... Кришна хочет, чтобы его преданный был красивым. И поэтому я одеваю эти бусы, поэтому я наношу тилаку. И Кришна будет смотреть на меня и радоваться. То вот это правильно. Именно таким образом я должен следовать всем этим принципам. Как Сканда Пурана объясняет мало. Мало, Туласи мало, мало значит гирлянда. Она объясняет, что такое мало. Ма значит подарок. Ма значит. Сейчас я посмотрю, что точно это значит. тут. Да, ма значит богатство. Алла, то, что дарует богатство. На самом деле мала, тулуси мала, зачем мы ее носим? Потому что она дарует нам какое богатство? Потому что она дарует нам богатство любви к Кришне, богатство преданности. И поэтому Рупа Госвами в «Нектаре преданности» объясняет, что ношение внешних знаков вайшнавов – это физическая форма служения Богу. На физическом уровне мы служим Богу. И каждый раз, когда я наношу тилаку, каждый раз, когда я надеваю тулуси малу, я должен думать, таким образом я буду служить Кришне, я служу Кришне. Или другой пример – Махараджа Юдхиштхира. Махараджа Юдхиштхира проводил раджасую яги. Так и раджасую яги к какому разделу относится вед? Значит, Махараджа Юдхиштхира кто?
Карми.
Правильно? Карми. Потому что зачем проводят раджасую яги? Зачем обычно проводят раджасую яги? Да, чтобы приобрести силу, могущество, власть, богатство. Махараджа Юдхиштхира проводил раджасую яги, чтобы приобрести что? Силу, могущество. Правильно, да? Для чего Махараджа Юдхиштхира проводил раджасую яги? Он проводил раджасую яги только для одной цели. Только для того, чтобы Кришна был у него в дворце. Потому что он знал, что если он будет проводить раджасую яги, Кришна сам придет. Он затеял весь этот большой спектакль только для того, чтобы Кришну к себе во дворец заманить. И все, что мы делаем, мы должны делать только с этой целью. Каким образом приманить Кришну? Каким образом привлечь Кришну? И поэтому сейчас еще несколько важных вещей. Поэтому Бхактивинода Такур объясняет, и это алгоритм. Я все это вам объясняю, чтобы мы очень хорошо поняли алгоритм того, каким образом нужно относиться к своим обязанностям, к этим мелочам культуры, как нужно эту культуру ценить и как к этому нужно относиться. Бхактивинода Такур объясняет, как человек должен следовать принципам вед. Он говорит, что есть три ступени. Что сначала, когда человек только начинает свой путь преданного служения, он должен стараться в своей жизни как можно более тщательно следовать всем принципам. Всем принципам чистоты, всем принципам поклонения божествам, всем ритуалам. И люди, как правило, это делают вначале. И это очень важная начальная ступень. Они совершают там какие-то там обряды, там все остальное. Потом они становятся старшими преданными и уже ничего не совершают. Так. Но Бхактивинода Такур говорит, что сначала, в самом начале, независимо от того, кто мы, нужно стараться знать все эти маленькие принципы, как одеваться, как соблюдать внешнюю чистоту, внутреннюю чистоту, и следовать всему очень тщательно. Потом дальше он говорит... Следующим этапом, вначале нужно следовать даже тем принципам вед, говорит Бхактивинода Такур, которые противоречат принципам бхакти. А какие принципы вед противоречат принципам бхакти, например? Какие принципы, очевидные принципы вед? В ведах, например, говорится, кому нужно поклоняться?
Полубогам.
Бхактивинода Такур доходит до того, что говорит, вначале человек полубогам должен поклоняться. Потом, он говорит, на следующем этапе человек должен отвергнуть те из этих принципов, которые противоречат принципам бхакти. На следующем этапе сначала человек должен утвердиться в ведической культуре. И мы можем видеть Шачимата. Кому она поклонялась? Кто знает? Она поклонялась богине Шашти. Кто такая богиня Шашти? Богиня Шашти – это один из аспектов Дурги Деви, которая... то ли змеем покровительствует, то ли детей охраняет. Шашти это, по-моему, змеем, но она и тем, и другим. А, Манаси. Манаси Деви. Манаси Деви это богиня, которая покровительствует змеем. И Шачи Мата ходила в храм Манаси Деви и поклонялась Манаси Деви. С завтрашнего дня вы все должны это делать. К счастью, у нас нету храма в Манаси Деви, у нас есть хороший предлог, чтобы этого не делать. Но вначале Бхактивинода Такур говорит, еще раз, нужно просто тем принципам, которые мы узнали, нужно стремиться с очень большим желанием следовать всему этому. Бхактивикас Махарадж пишет эту книгу. Нужно стараться следовать всему тому, что нам говорят очень тщательно. И в Хари Бхакти Виласе Санатана Госвами, Гопал Бхатта Госвами подробно описывают различные принципы, мелочи, мантры, которые нужно читать по каждому поводу и без повода. Так? Потом постепенно можно начать отвергать те принципы, которые противоречат бхакти. Есть еще один очень важный принцип Варнашрама Дхармы, который противоречит бхакти. В Варнашрама Дхарме кому мы должны уважать? В соответствии с чем мы должны уважать человека? Да, в зависимости от его положения мы должны уважать. В бхакти как мы должны уважать человека? Да, в зависимости от его духовного уровня. Для нас это что значит? Вначале, когда мы приходим, как мы должны уважать людей?
По одежке.
По одежке, совершенно верно. В зависимости от его положения. И только потом, на более высоком уровне, человек должен научиться различать суть и оказывать почтение человеку в зависимости от его... Это один из простых примеров, на котором можно понять, почему для нас сначала так важно следовать всем принципам бхакти. Потому что мы еще не можем понять глубины. Мы не можем отличить правильное от неправильного. И поэтому он говорит, на следующем уровне человек должен отвергнуть те, которые мешают, и следовать только тем, которые способствуют. И на третьем уровне постепенно... Это отношение к принципам Вед. Он говорит, что на третьем уровне все эти принципы, все эти правила, правила культуры для человека становятся слугами бхакти. И так как они становятся слугами бхакти, когда нужно, он их использует в служении, когда не нужно, не использует. Они полностью подчиняются этому всему. И, к сожалению, у меня очень мало времени, чтобы объяснить все остальное. У меня там еще много всего есть, что сказать, но я в двух словах объясню все остальное. Каким образом все остальные элементы этого стиха связаны с этим первым. Давайте еще раз отстранимся немного, вспомним все то, что мы услышали, и попробуем сформулировать, почему Рагунат Дас Госвами нам об этом говорит, что он хочет нам сказать. Какова его цель? Надарман, надарман, шрутиганам нируктам килакуру. Не следуй ведам, принципам дхармы и принципам адхармы. Что он хочет нам сказать?
Принимай все благоприятное для развития любви к Вишне, отвергай все неблагоприятное.
А если точнее, что он все-таки хочет нам сказать? О чем он хочет нам сказать?
О цели.
О цели. Что он хочет нам сказать здесь, это то, что в конце концов мы с вами, этот второй стих, его смысл, его суть заключается в том, чтобы... А все стихи Манакшикши, особенно начальные стихи Манакшикши, говорят о каких-то препятствиях. О каком препятствии в этом стихе говорит Бхактивинод Тхакур? Какой разум?
Многоветвистый.
Бхактивинод Тхакур здесь говорит о том, что человек должен избавиться от многоветвистости своего разума. То есть у него должна быть одна цель. И поэтому дальше он говорит, в Радже Рада Кришна Прачура Паричарьям, во Врадже поклоняйся Раде и Кришне. Как поклоняйся? Прачура. Как?
Щедро.
Щедро, с избытком. Поклоняйся с избытком. Это значит, что он хочет нам здесь сказать, это значит, что он хочет нам сказать, не думай ни о чем другом, это одна цель. Прачура паричарим, со щедрым сердцем, только одна цель у тебя, ты должен поклоняться только им, никакой другой цели у тебя нет. И поэтому дальше он говорит, смотри на Чайтанью Махапрабху, как на кого? Как сына Махараджи Нанды. Смотри на своего гуру, как на кого? Как на Мукунду Престу, как того, кто дорог Господу Мукунде. Что он нам таким образом хочет сказать? Сфокусировать. Всю свою ментальную энергию сфокусировать на Кришне. Чтобы ничто нас не отвлекало, потому что дхарма нас может отвлечь, а дхарма нас может отвлечь. Чайтанья Махапрабху нас может отвлечь. Если мы не понимаем, что Чайтанья Махапрабху это тот же сын Махараджи Нанды. Поклонение гуру нас может отвлечь. Может нас отвлечь поклонение гуру? Может. Это может превратиться в поклонение, в культ личности. если мы не понимаем, что все это ведет нас к одной цели, что есть только одна цель, и что только одной этой целью мы должны преследовать, что праведность, неправедность, поклонение Чайтанья Махапрабху, поклонение гуру должно нас привести куда? К Кришне, во врач. Во врач, где мы будем со своим щедрым сердцем, в котором ничего другого нет, ничего другого не осталось, ни привязанности к дхарме, ни привязанности к адхарме, ничего другого. Все нас должно приводить туда. Это то, каким образом... Вы все знаете эту историю, но, может быть, вы не совсем так ее слышали, хотя наверняка в каком-то варианте вы ее слышали. Когда Дроначарья поставил эту птицу и сказал, вы должны попасть в левый глаз птицы. И разные лучники, его ученики пытались попасть, но никто не попадал. В конце концов, Арджуна, он встал и стал метиться. Он выпустил стрелу, и стрела прямиком пронзила этот глаз. И Дроначарья, чтобы научить других учеников, он стал спрашивать, Арджуна, объясни, как ты поразил эту мишень? Как тебе удается быть таким точным лучником? И Арджуна сказал, сначала я смотрю на все, я вижу дерево, я вижу птицу. Потом я вижу дерево, и на нем птицу. Потом я вижу ветку, и на нем птицу. Потом я вижу птицу, но я не выпускаю стрелу до тех пор, пока я не увижу один глаз. Когда я увидел один глаз и больше ничего не увидел, больше ничего я не вижу, тогда я выпускаю стрелу. Эта стрела куда летит? Без промаха, в цель. И что говорит нам здесь Рагхунат Дас Госвами, что у нас есть огромное море ведической литературы. И мы читаем это, читаем то, читаем ту книгу, пятую книгу, философская книга выпускает 120 изданий разных книг в год. Так, еще какая-нибудь книга, Ямуна пресс, еще какой-нибудь пресс, то пресс, Золотой век, там тут то, тут то, тут то. И так хорошо, правда? И ум наш многоветвистый распыляется в разные стороны. Но Рагхунат Дас Госвами учит нас, что мы должны во всем том, что мы делаем, увидеть цель. Увидеть эту одну цель, все принципы, которые мы делаем. Иногда можно сбиться с толку, потому что и то нужно делать, и это нужно делать, и этому следовать, и этому следовать. Но нужно понять, что все, что мы делаем для чего? Для того, чтобы где оказаться? Во Врадже. Чтобы что там делать? Да. Каким образом Кришне нужно служить? Щедро. Когда у меня... Ничего для себя не осталось, ничего для каких-то других вещей не осталось, ничего для людей не осталось, только для Кришны. Я все Ему хочу отдать. На самом деле, и примером этого кто является? Я сейчас расскажу вам последнюю историю, на этом мы закончим наш замечательный семинар. Когда Кришна ночью в Пурниму, полную луну, в Шарат Пурниму, в месяц Шарат, стал играть на своей флейте, встав под баньяновым деревом, под вамшеватом. То что гопи сделали? Все забыли они или не все забыли? Были разные гопи. Были гопи, которые в этот момент качали своих детей. Их маленький ребенок, он качался. Что они сделали, когда они услышали звуки Кришны? Если бы они просто оставили. У других гопи мужья были. Что они с мужьями сделали? Они даже не помнили о том, что у них мужья есть. Так. Но были гопи, на самом деле было несколько категорий гопи. Были гопи, которые... Просто услышав эти звуки, они подбежали к двери, дверь сама раскрылась. Они выбежали в темноту, и в темноте, несмотря на то, что была кромешная тьма, они каким-то образом сами нашли дорогу, и ноги их сами несли туда. И они мгновенно, за мгновение ока, прибежали к Кришне, оказались рядом с Кришной. И стали смотреть на него, как он улыбается. Он сказал, что вы пришли сюда, идите домой обратно. А были гопи, что с ними случилось? Мужья встали около двери и сказали, не пустим, кто это такой там, что такое, и гопи. Так, они что сделали? Да. Но что значит оставили тела? Это что значит, они прям померли там, что ли? И на следующее утро в газетах было написано, что 161 гопи ночью в Сарат-Пурниму упала, замерла перед дверью, закрытой на досов их мужьями. Они впали в транс, и они сменили свою бхаву. Что случилось в этот момент? Почему одни гопи выбежали свободно, а другие гопи, мужья встали перед ними, засов встал, какие-то другие препятствия встали перед ними? Что это за препятствия? Это препятствия внутри, как говорится, что это гопи, новенькие гопи. Это те гопи, которые оказались во Вриндаване в первый раз, и они еще не очень-то хорошо понимали, как там нужно себя вести. И у них остались внутри привязанность к чему? Иногда говорится, что это те гопи, которые молили богиню Катьяяни, чтобы Кришна стал их мужем. У них осталось сердце, у них не осталось, там нельзя говорить, что у них карма осталась, не осталось у них кармы. У них абсолютно чистое сердце, но у них осталась привязанность к чему? К морали, к праведности. Маленькая, маленькая, чуть-чуть, совсем маленькая привязанность к морали, к тому, что я такая целомудренная гопи, я целомудренная жена, я целомудренная дочь, я целомудренная мать. И тут играет этот Кришна. Я хочу к нему. В тот момент, когда они стали медитировать на этом, у них сменилось настроение бхава. Их тонкое тело поменялось полностью. И они поняли, что для нас дороже всего Кришна. Что все остальные обязанности, которые у нас есть, не так важны. И в этот момент последние остатки каких-то материальных привязанностей ушли у них. И они ринулись к Кришне опрометью. И здесь Рагунат Дас Госвами говорит, что в конце концов, в результате тщательного исследования принципом сначала ведических писаний, потом принципом Вайди Бхакти, потом принципом Рагануга Саданы, в конце концов человек должен развить себе такую привязанность, когда у него ничего другого не останется, кроме чего? Кроме любви к Кришне. Когда у него останется одно чистое сердце, он помчится навстречу Кришне, чтобы это чистое сердце ему вручить и сказать: «Кришна, возьми, я принадлежу тебе». Это цель. И это очень далекая цель, но мы должны видеть, что это на самом деле наша цель. Когда в сердце уже не осталось даже привязанности к праведности, даже привязанности к тому, какой я хороший, какой я великий преданный, какой я праведный человек, что я то построил, это построил, и люди от меня зависят. Ни к чему, только одна привязанность к Кришне. И, как я уже говорил, возвращаясь опять же, я часто цитировал Веданта Йога-сутру здесь, то же самое. Точно то же самое, несколько более завуалированном виде, говорит даже Патанджали Муни, что в конце концов избавиться от всех привязанностей, от всей кармы человек может только с помощью Ишвара Пранидана или полного предания себя Богу. И в частности он говорит, что у человека есть болезни, у человека есть лень, у человека он перечисляет список из 9 различных препятствий на духовном пути. Лень, рассеянность, какие-то проблемы, страсти, которые нас мучают. И дальше, перечислив этот долгий список, он говорит, все это можно преодолеть одним способом. Всю карму, все препятствия, которые есть в нашем сердце, все препятствия, заморочки, которые есть в нашем уме, можно преодолеть одним способом, включая болезни. Все болезни уйдут, все проблемы уйдут из ума, все заморочки уйдут из ума. Он говорит, что есть один способ, и он на санскрите очень просто говорит: «Эка татва абьяса». «Эка» что значит? Одна. «Татва» что значит? Истина. «Абьяса» что значит? Практика. Так. Когда я должен понимать, что у меня есть только одна цель, и я должен, что бы я ни делал, стремиться к этой одной цели. «Эка татва абьяса». У меня сейчас много других целей, но я должен в процессе своей практики понять, у меня есть только одна цель, эка татва абьяса. И каждый день я должен вспоминать о том, что только эта цель. И все, что я делаю ради него. Сосредотачивать все сознание на этом. И тогда все болезни уйдут, лень уйдет, все остальное уйдет, и мы станем какими?
Здоровыми.
Здоровыми, счастливыми бхактами, которые придут к Кришне во врач. и будут щедро, с избытком служить им, со щедрым сердцем служить Кришне. И это наша цель, и это то, о чем говорит здесь Рагхунат Дас Госвами. Спасибо большое. Все понятно, что нужно делать? Я могу вам сказать, что нужно делать. Вы должны заполнить все бумажки, которые я вам раздал, и дать мне. Это будет эко-татва-абьяса.